«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире Александра Кочнева и рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды».
Добрый день.
Александр Борисович, с началом учебного года поднялась очередная волна обсуждений классно-урочной системы. Люди опять недовольны, потому что в классы набирают по 25, по 30 человек. Есть даже регионы, где по 40 человек в классе. Разумеется, родители этим недовольны, потому что как такую массу детей можно обучить? Конечно, предлагают отказаться от классно-урочной системы, но только куда же от нее денешься?
Нет, ну, на самом деле, конечно, когда вот большие объемы учеников, то единственный вариант переварить их – это классно-урочная система. Но проблема в том, что система, придуманная Яном Амосом Каменским, в 17 веке, когда... Ну, в чем ее суть? Суть в том, что набирали детей одного возраста и учили одному и тому же. Ну, мы все знаем, в школе то же самое, да? А проблема в том, что абсолютно не учитывалось при этом физиологическое развитие, умственное развитие детей. Кто-то в 12 лет, ну, условно говоря, может и алгоритмы делать, логарифмы решать и так далее, а кто-то еще совсем в математике барахтается. Ну и потом тоже известно, сейчас же обучаются вместе девочки и мальчики, девочки по физиологическому развитию развиваются быстрее. И это заметно не только, когда в средней школе девчонки выше на голову своих сверстников мальчиков, но и тем, что они по-другому, успеваемость у них другая. И вот возникает проблема. Сейчас, особенно сейчас, когда требуется достижение индивидуальных результатов у ребенка, ну, это и, допустим, при поступлении нужно предъявлять портфолио, и вообще, ну, обидно же, когда ребенок, у него есть способности, но учителю, действительно, когда в классе 35-40 человек, он не может индивидуально заниматься с ребенком, который показывает выдающиеся или, там, ну, хорошие результаты.
Учителя предпочитают тянуть среднячков.
Кто учитывает среднячков, кто начинает долбить двоечников для того, чтобы хотя бы их до средней серой массы подтянуть, кто действительно собирается и ему интересно и ориентируется на отличников, остальных опускает и запускает. В общем, сейчас вот эта система признана неэффективной. И финны в этом году впервые от нее отказались, ребята. «Комсомольская правда» напишет об этом материал. Это очень интересная история, как они выползали из-под классной урочной системы, которая легла на наше образование, ну, мировую систему образования уже несколько веков и, в общем, накрыла вот такой, если не могильный притоль, то, в общем, достаточно тяжелый.
И чем же финны вот это все заменили?
Финны занимаются индивидуальной программой для каждого ученика, то есть разрабатывая ему такую собственную траекторию развития. Это, ну, тут я не буду сейчас вдаваться в подробности, мы расскажем, мы опишем. Вопрос вот в чем. Финны — небольшая страна, у них 5 миллионов населения, ну, 7 со всеми приезжими и так далее. Значит, естественно, что им это делать проще, тем более, что, в общем, бюджет у них хороший, деньги преподаватели получают неплохие, и, в общем, дефицита педагогических кадров у них нет.
И что, получается, вот на каждого ребенка отдельный индивидуальный наставник?
У них для ребенка вырабатывается индивидуальный план, по которому он работает, и наставник может с разными детьми работать. Но учитывая, что вот этому надо там 2 недели на прохождение вот этого материала, а этот за неделю освоит, ему дадут следующий материал. Ну, так, чтобы это было в охотку ребенку, ну, понятно же, да, что ребенок должен заниматься с удовольствием. Ну, школьные годы, детские годы должны быть счастливыми. Что у нас делать? Вот как раз недавно я получил письмо от преподавателя, который говорил, единственный выход – это индивидуальное обучение. Ну, у финнов тоже индивидуальное обучение. Но вопрос, как мы можем это сделать, когда у нас есть школы двухсменные, а в некоторых регионах и трехсменные, где просто детей рассадить, чтобы с ними заниматься, где взять преподавателей? Сейчас для того, чтобы преподавателям, ну, более не менее платить, их заставляют, нагружают, заставляют брать по две ставки, это ужасно. 36 часов, это, вот, ни один из нормальных вменяемых людей 36 часов просто в неделю проговорить не может. У него голос садится, да, а нужно еще для разных классов, учитывая, плюс те там тетради и тому подобное. Так вот, в этом году, недавно, вот как раз вот неделю назад, был презентован проект «Электронная школа». Это, на мой взгляд, гениальная вещь. когда все школьные уроки записаны и выложены по видео, на видео на сервере, эти уроки записали лучшие учителя страны. И, в принципе, учитель, рассчитывая на то, чтобы дети, к детям нужен индивидуальный подход, учитель может сказать: ты знаешь, вот ты уже вот программу опередил, послушай учителя, послушай уроки другого учителя, послушай, как... Ну, в общем, ты можешь идти вперед, ты можешь идти дальше. Но вопрос возникает, вот, на мой взгляд, самый сложный. Вот вы представляете, в каком-нибудь регионе, даже в Москве, обычный учитель, да, он может конкурировать с лучшим учителем? Не может. То есть он может конкурировать, но он будет в заметном проигрыше. Потому что, ну, лучших учителей, как и лучших там токарей, слесарей, пекарей, автовладельцев, автоводителей и так далее, их немного.
Оставят оценки обычные учителя.
Оставят обычные, и понятно, что в сравнении с замечательным, красивым, отработанным, отрепетированным уроком, который записали для электронной школы, обычный учитель будет проваливаться. Тем более, что ему действительно в классе надо ориентироваться на разных учителей. И вопрос, будет ли он давать детям вот эти уроки? Будет ли он их рекомендовать? Будет ли он их пропагандировать, понимая, что он... в конкуренцию не выдержит. Поэтому я думаю, что родителям, особенно вот внимательным, нужно самим выйти на сайт, он по поиску находится, электронная школа, и если вы видите, что ребенку в школе неинтересно, ребенку нужно индивидуальное обучение, но он показывает какие-то выдающиеся способности, а учителя не могут на них ответить, не могут среагировать.
Ну или просто не находят времени.
Ну или да. Поэтому вот на мой взгляд, для нашей страны единственный выход – это индивидуальное обучение вот вместе с интернетом. То есть, чтобы ребенок проходил учебную программу по вот этой, по программе электронной школы. Дальше посмотрим. Я думаю, что со временем учителя смирятся с этим и согласятся, что такая вот возможность тоже есть. Но мне кажется, что пока сами школы будут, ну, не очень пропагандировать вот это новшество.
Так, а по поводу репетиторов еще расскажите. Если родитель ответственный видит, что у ребенка хорошие выдающиеся способности в каком-то из предметов, понимает, что надо ребенка по этому предмету развивать, давать ему более глубокие знания, да, может быть, хочет подготовить к участию в Олимпиаде, для начала там школьной, потом и городской, и, может быть, всероссийской. Вот к репетиторам.
Не знаю, я вот в данном случае не очень уверен, что нужны репетиторы, потому что репетиторы все-таки это такие люди, которые натаскивают, ну или там помогают найти пробелы в знаниях для того, чтобы сдать там выпускной экзамен в 9 классе, в 11 классе. У нас достаточное количество, в том числе в интернете, есть таких школ, клубов для ребят с выдающимися способностями. И есть достаточное количество энтузиастов, которые таких детей тренируют. Тренируют на олимпиадные задачи, тренируют, помогают им в их саморазвитии. Часть детей поступает, в конце концов, в специальные учебные научные центры. Вот у нас есть в Новосибирске, у нас есть в Москве имени Колмогорова, вот физико-математический лицей, СУНЦ, вернее. Я думаю, что вот тут вряд ли нужен репетитор, нужно искать тренера, нужно искать руководителя математического кружка, физического кружка, химического, биологического. Есть дети, которые с удовольствием успевают по литературе. Тут нужна немножко другая технология образования, ну, чтобы развивать способности ребенка. И, в принципе, в советское время такая система была. Сейчас эта система, она немножко трансформировалась вот в Всероссийскую школьную олимпиаду. Вот, вот она есть. Но я видел очень много детей, которые занимаются и предметами такими углубленно, и интересными научными проектами, причем и в средней, и в старшей школе. Вот они находят научные лагеря, они есть, научных руководителей, списываются по интернету и занимаются. Причем я видел таких ребят из совсем маленьких провинциальных городков.
Которые сами проявляют вот такое рвение.
Нет. Вот очень важна здесь роль родителей. они вместе. Вот я видел в США девочку с потрясающим биологическим проектом, она из города Чайковский. Я говорю, а как вот ты пробилась? А мне мама помогла. Мы нашли руководителя. Причем руководитель, я не помню где, в Москве или в Санкт-Петербурге. И вот этот ученый, преподаватель вузовский, он заинтересовался этой девочкой, увидел, что она искренне хочет заниматься этой темой.
И талант разглядел.
И, да, и, в принципе, вот они вместе практически по интернету сделали эту работу. А летом он ее пригласил в научный лагерь, который был под Москвой, и они там вот эту работу отшлифовали и закончили. Угу. Да, то есть, ребята, если есть возможность, но, опять же, я не думаю, что у девочки что-то получилось, если бы не поддержка мамы, которая и поддержала, и помогла, и так далее. Вопреки школе, потому что школе, опять же, возвращаясь к классной урочной системе, такие вот выдающиеся дети, необычные, они очень часто являются, ну, обузой.
Ну и отличники остаются незамеченными. Собственно, о чем мы совершенно недавно писали.
Мы не говорим даже про отличников, мы говорим про детей с вот, возможностью, с потенциалом научным, я не знаю, спортивным и так далее. Вот такая вот история. В общем, важно тут, чтобы родители были на стороне своих детей и поддерживали их начинание. Вот эти все, какие можно.
Ну и интернет с проектом «Электронная школа» вам в помощь. Спасибо большое. Мы говорим Александру Милкусу, редактору отдела образования и науки «Комсомольской правды». С вами была Александра Кочнева. Услышимся через неделю.
Родительский вопрос.